Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня вторник, 17 января, время 22 часа 3 минуты в Киеве, 23 часа 3 минуты в Москве. Проводим мы очередной стрим на канале Фейгин Лайв, день 328 с Алексеем Арестовичем. Алексей, мы рады тебя видеть. Бодр, свеж, как всегда, так сказать, в новом теперь уже как бы некоторым образом состоянии. 130 тысяч пришло на тебя посмотреть уже, и 30 тысяч поставили лайки. Ну, и я, конечно, призываю распространять ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, обязательно в группах. Если вы где-то стоите, это относится и к русским, и к украинцам, и к всем, кто нас смотрит на русском языке во всех странах мира. Ну, и обязательно подписываться на канал Фейгин Лайв и на канал Алексея Арестовича, который... теперь вот нам сейчас расскажет о том, что же сегодня такого произошло в качестве следствия всех предыдущих дней. Тебя с нетерпением внимают, тебя слушают огромная аудитория. Так что расскажи нам. Ты теперь свободный человек, я правильно понимаю?
Да, я теперь абсолютно свободный человек. Это естественное и самое близкое мне состояние.
Мы такое уже помним, с тобой такое уже случалось.
Самое смешное, что я уходил год назад, тоже 17 числа.
Да ладно?
Да, то есть теперь можно сказать, что у нас каждый год 17 числа Арестович уходит из офиса президента. Надеюсь, что третьего раза не будет. Дело в том, что абсолютно случайно совпало, когда мне сказали, я так когда посмеялся. Анекдот вышел. Я не думал, да, когда я уходил, никак не сравнивал. Так далее. Суть очень простая, я же все написал, тут особо нечего пояснять. Значит, если принципиальная ошибка была... Можно было. Тут многие говорят, что Алексей, не такая ошибка, вы нужны информационно. Так, друзья мои, поверьте, сейчас у меня возможность заняться любимым делом, а именно информационной и психологической поддержкой людей, за которых я болею лично, душой, которые нуждаются в моей поддержке, появилось больше, чем было до этого дня. Я просто возвращаюсь к любимому делу, никуда никто ничего не девается. Более того, возможно, станет больше эфира, потому что есть, как, которых люди пишут мне, что они так нуждаются, потому что больше времени стало. Меньше занятости, в том числе специфической занятости. Да. Теперь появилось в настоящее время заняться любимой работой. Мне захотелось показать пример вот... определенному слою людей, которые совершают проступки за проступками и держатся зубами до последнего.
Мы знаем.
Товарищи, которые попадаются на взятках, товарищи, которые попадаются на любовницах, товарищи, которые попадаются там на разных там черных вещах, там, да, на рейдерстве, на все, и благополучно позируют с экранов, являются крупными чиновниками и прочее, прочее, прочее. А я решил, что я не буду цепляться. Я решил, что я покажу, как это должно быть по-цивилизованному. Принципиальная ошибка. Окей. Отставка.
Вот смотри, есть здесь такой вопрос. Но ты же полюбовно ходишь. То есть это же не вообще никогда. Я даже вполне предполагаю, что, ну, как бы, может быть, тебе и говорить, давай паузу возьмем, давай посмотрим. Ну, как это обычно бывает. Не обязательно те, кто принимает решение. Ну, те, кто имеют отношение. Наверняка же не было такого, что нам надо обязательно сегодня это сделать.
Мы правильно понимаем? Надо понять, что никакого конфликта с офисом нет. Раз.
Да, да. Ну, это важно, что прозвучало.
Ни с президентом, ни с его командой не ищите здесь конфликта. Его здесь нет и не будет. Пока идет война, полная поддержка президенту. Полная поддержка офису как органу, который определяет его деятельность. Не определяет, а помогает ему деятельность. Полная поддержка всему военно-политическому руководству Украины, потому что нам нужно выиграть войну. После войны будем разбираться все вместе. Кто что хорошо сделал, кто что неплохо сделал. Сейчас полнейшая поддержка, ни малейших сомнений, ничего никуда никак. Что касается, да, всего остального, ну, ничего же не поменялось. Я буду делать то же самое, что я делал, просто без приставки совета. Все.
А ты понимаешь, просто очень много сообщений. Мне, конечно, как ты понимаешь, и лично, и пресса меня сегодня трепала. Значит, а продолжите ли вы эфир? Ну, я взял на себя такую смелость и сказал, что ну, для меня-то лично вообще ничего не меняется.
А чего мы не должны были продолжать эфиры, простите?
Да, я вот тоже ровно твоими же словами говорил. А, собственно, мы эти эфиры начали делать, когда в 21-м году Арестович то был советником, то не был советником. Война не началась, то она теперь началась. Они не зависят от статуса и не зависят от перипетий, которые, ну, понятно, там возникают в связи с разными политическими событиями, потому что сегодня одно, завтра другое.
1 600 000 уникальных просмотров.
Точно так.
Это не считая растаскивания многочисленными телеканалами, агентствами, которые расшаривают это на десятки миллионов людей.
Возникает... Нет, я тебе просто, извини, я тебя поправлю, 24-й канал... Гордон и Униан, или 1+1, наши с тобой эфиры забирают. И у них просмотры больше даже, чем у нас иногда
возникает
бывает.
Возникает вопрос. У них, ну, понятно, как бы. Если 1 600 000 людей нуждаются в этом, мы что, должны их бросить? Война – испытание, не подвластное среднему человеку. Среднему, не имею, в том смысле, что он средний по способностям, не имеющим специальной психологической подготовки, либо уникальных черт характера, либо очень большого опыта, а опыта большой войны ни у кого из нас нет. Если люди нуждаются в поддержке, если люди смотрят, они нуждаются в поддержке. Я их поддерживал с первого дня, я их буду поддерживать до тех пор, пока это нужно. Чего я должен? Даже если два человека будут смотреть эфир и скажут: Алексей, Марк, мы нуждаемся, значит, будем...
Да, выходить для двоих делать.
Будем выходить для двоих, значит, потому для что спасешь будет. Человека, спасешь мир. Разве два человека недостойны, чтобы на них потратить 45 минут в день?
Абсолютно.
Да я на них трачу 24 в день. Много дней подряд. И буду тратить дальше. Все очень четко. Здесь у меня запросов от западных журналистов выше крыши. Не успеваю.
Ну, это понятно.
Понимаешь, да? Да, это... Все, всем, со всеми поговорим, всем все разъясним, все покажем и так далее. Поэтому поддержим, разъясним и прочее, прочее. Пока хоть один человек смотрит эти эфиры, мы будем выходить, не переживать.
Ну, и опять же, это и в каком смысле долг, потому что война продолжается. Если бы кто-то сказал, ну, все, войны нет, как в известном квартале 95, где я тебе не сказал, что война закончится, а ты 4 года продолжаешь со мной, значит, вести эфир. Это же не такая ситуация. Война продолжается, ужасы не кончаются, и поэтому продолжение наших эфиров, это в известном смысле, ну, что, а как ты вот сейчас возьмешь, бросишь? Ну, как бы... Это некое уже...
Я себе роль выбрал, и это роль информационная, информационно-психологическая поддержка людей, которые в этом нуждаются.
Ну да.
И для меня один человек – это то же самое, что 1 000 000 человек. Я и ради одного буду работать, если я могу его поддержать.
Ну и последнее, мы обращаемся к тем, кто этот заказчики, они в Кремле, они в Москве. Я уже много раз говорил, по мне такой каток русской пропаганды катался вдоль и поперек и так далее, я это проходил много раз. Я хочу сказать, что ни хера вы ничего вы не добьетесь, ничего не выиграете, я вас, сука, всех повешу, когда вернусь, имейте это в виду, всех вас в Кремле, всех, сука, повешу. И напротив зданий, и рядом, вы все будете висеть и болтаться на этих фонарях. Поэтому... Ничего вы не добьетесь, все будет продолжаться, и никаких задач вы информационно-психологических не решите. А мы можем приступить уже тогда к повестке.
Мы решим все наши задачи.
Да, мы
они обязательно все сделаем.
Они не решат. Не, а уже точно не решат. Вот, ну что, тогда приступим. Нас смотрит почти 300 тысяч человек. Больше 100 тысяч поставили лайки. Прошу еще раз, подпишитесь на канал Фейгин Лайф, и на канал Алексей Арестович. Обязательно день сегодня особенный в приложении, в описании к этому видео по имени Алексей Арестович. Пройдите, обязательно подпишите. Надо дотянуть до 2 000 000, чтобы это выглядело как ответ на все, что происходило все эти дни. Я призываю всех своих подписчиков это сделать. Обязательно это сделать. Ну, не так это и сложно. Вот. Ну что же, тогда приступим. Все-таки сегодняшний день. На твой взгляд, что можно выделить по части, например, продолжающихся боев где-то уже за границами города, но все-таки около Солидара?
То есть, значит, интенсивность там идет не ослабевает. Перегруппировка российских сил, задача, они сейчас решают, где и как атаковать нашу группировку в районе Бахмута. У них же появилось еще одно операционное направление, тактическое, на котором они могут оперировать. Раньше оно было прикрыто Солидаром, теперь как бы у них возможность... История та же самая. Бахмут хотят полуокружить, сдвинуть нам фланги, отсечь. И заставить наши войска выйти из Бахмута под угрозой полного окружения. Они все время это делают. Гроссмейстер играет Е2, Е4. Как их в этих комедиях Фрунзе научили, так они делают. Нельзя сказать, что это совсем уж безуспешная тактика. Лисичанск, Северодонецк, Попасная. Вот теперь Солидар. Это все следствие этой тактики. Она и на большом макете была, когда рисовали большие стрелки в начале кампании, все то же самое было. Как это клещи большие, клещи малые. Они это делают на тактическом уровне, делают на стратегическом уровне. Но в Бахмуте ситуация немного другая. В Бахмуте и местности, и количество наличествующих войск. И структура обороны как раз рассчитана на то, чтобы фланги эти прикрывать. Не давать пройти. Поэтому посмотрим, что там еще будет. Они перегруппируются, они будут атаковать. Мы это знаем, и мы, наше командование это знает, судя по действиям, которые они демонстрируют. Угроза будет. С этой угрозой работают. Ну, а дальше все покажет война.
Mm-hmm.
Куда и как оно двинулось, да.
Ты действительно считаешь, что они вот ставят вот любой ценой, непостоим, ставят цель выйти на границы, прежде всего, Донецкой области?
Ну, нам ГУР заявил вчера. Представитель ГУР, которому как это, мы должны верить ГУР. Военная разведка Украины отличалась всегда очень высоким уровнем аналитики и точности. В этой войне неоднократно это демонстрировало, что задача Герасиму до начала марта взять вообще всю Донецкую область. Что меня весьма смешит, но тем не менее, как бы такая история. Напоминаю, что по приблизительным цифрам российских войск на месяца два назад было 220, 210 тысяч, 220 на нашей территории. Сегодня почти 340. Они на треть увеличили численность и собираются ее использовать для взятия Донецкой области. Будут движения в Луганской, они там уже пробно идут. Вот, будут, наверное, на стыке Запорожской, Донецкой или ближе к этому стыку Харьковской, Луганской. Для того, чтобы обеспечить фланги, задача понятна. ЛНР, так называемая ДНР, территория. Когда достигнут политический промежуточный результат, которым можно попытаться продать наружу и внутри. Без этого вообще ничего продавать. Начали огромную войну европейскую, чтобы освободить как это, братские народы, Луганской народной, простите, и Донецкой народной республики, и даже этого не смогли. Ну, тогда это вообще ни о чем.
Угу. Угу. Ну, вот смотри, тогда дальше. Напряжение растет и по части поставок вооружений. Потому что Москва нервно реагирует, очень нервно, они, так сказать, следят за этим внимательно. И как бы усиление группировки, ну, например, в Запорожье, да, район Токмак, вот здесь вот, оно явно вызвано, ну, опасениями, что именно там будет удар со стороны вооруженных сил Украины, они усиливают там группировку. И, собственно, понимают, что вооружение, которое сейчас получают, это все-таки действительно наступательное вооружение, бронетехника. Что они могут там предпринять? Ну, вот представим, что действительно на Мелитополь пойдут. Мы не знаем этого ничего. Но вот если. Они смогут это удержать? Ведь три, как заявляют источники, корпуса формируются в Украине. Это публично размещено. Под Полтавой, соответственно, где-то в Западной Украине. И третий корпус у нас где-то вот здесь, в районе Запорожья. Три армейских корпуса Украины, вооруженные силы Украины формируют. Мы не знаем, куда они пойдут. Мы не знаем, да? Приблизительная численность, вот мы сейчас обсуждали с Федором, там где-то от 12 до 15 тысяч, оснащенные современными вооружениями, бронетехникой. Но это же все-таки для наступления. Есть ли у них силы оборонить на каком-то из участков от вот этого всего, от потенциального наступления? Я не знаю, в феврале, в марте, когда оно будет, в апреле, в мае. У них есть эти силы, средства?
330 это, тысяч – это очень серьезно. Я думаю, что они попытаются сами сейчас понаступать. Им конкретно поставлена наступательная задача. Сроки исполнены. Все эти заявления о страшной большой войне четкое. Прости, господи, ИСО. Начиная с заявления Илларионовой, заканчивая пуганием оккупационных властей Запорожской области вчера, сегодняшним, то, что завтра Путин сделает страшное, пристрашное заявление, и даже бесковно эту тему высказался, что не будет ни смены формата СВО, ни мобилизации, а что же за заявление по Украине тогда такое будет. Ну, посмотрим. Это все нагнетание ситуации. Это информационно-психологическое обеспечение на стратегическом уровне, раз президент задействован, этой операции. Что мы дрожали, боялись и так далее. И не забывайте, что командует российскими войсками операция сейчас Герасимов. Он, в принципе, автор термина «гибридная война». Война-то гибридная.
Да, характер. Это его, да.
Могу сказать, что впервые за, вот на этой неделе, за все, по-моему, время кампании, использованы агитационные листовки, которыми забрасывают наши войска. Снаряд или ракета прилетает, разбрасывает листовки. Такого не было. Немедленно это залистовывание началось при Герасимове, как только он стал руководителем операции. Пошли соответствующие эти операции информационно-психологические на разных уровнях, тактические, стратегические. Если президента задействовал обеспечение, то можете себе представить. Это будет, это есть, и оно будет усиливаться. Нам нужно это четко понимать, нам нужно быть к этому готовым, а мы с тобой будем это разъяснять тем, кто смотрит, чтобы они понимали и имели соответствующий иммунитет, подготовку и психологическую защиту от этих нагнетаний со всех сторон. Про большую войну, про решительное заявление по Украине, про то, что сейчас все поменяется, наступит и так далее. И будут наступать. Пока не видно создания больших группировок. Маленькие, тактические, да, есть. Но это и есть тактические действия. Они на Лиман хотят прорваться несколькими БТГ. Они там, значит, накапливаются, сям. Основное направление усилий не поменялось. Солидар Бах, ну, Бахмут в данном случае там. И этих десятков тысяч войск, которые там есть, которыми российские войска усилили, собранные в ударные группировки, которые где-то подползают, пока нет. Осторожное прощупывание позиций, перегруппировка. Да, все это есть. Ударных группировок пока нет. Поэтому никакой большой войны в ближайшее время. 2-3 недели не ожидается. А когда ожидается, наши органы государственной власти уже доказали то, что они своевременно наших граждан как бы информируют о том, что ожидается на фронте. Генштаб, Министерство обороны, президент, ГУР. Все говорят, ребята, вот такая ситуация будет тот. А мы, кто не до конца понял, доразъясним еще. Поэтому оно обязательно будет, отвечая на твой вопрос. Когда оно будет, посмотрим. Но мы пойдем в наступление, скорее всего, после того, как просадим их способность наступать. То есть некоторое время постоим в обороне. Потому что целью обороны, оборона считается вынужденным видом боевых действий. Целью обороны является лишить противника способности к наступлению. Нет смысла наступать на противника, который сохранил наступательный потенциал. Получаются встречные бои, они очень сложные. И этого стараются обычно избегать. Сложные связаны с большими потерями и резкими непредсказуемыми изменениями обстановки, когда уже не полководческое искусство, планирование, снабжение работы, а часто случайность. Таких ситуаций военные пытаются избегать, они пытаются действовать плану. Поэтому сначала просадим способность наступать, потом наш наступает. За это время как раз подкопим западный запас. Доформируем корпуса, если уже речь о корпусах. И вот тогда, когда инструменты будут готовы, вперед.
Понятно. Вот насчет командования и корпусов. Вот смотри, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли, небезызвестный, посетил Польшу, где впервые провел личную встречу с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, сообщает Associated Press. Они в деталях обсудили оборону, которую Украина пытается противопоставить действиям России. Это важно, когда два военных профессионала смотрят друг другу в глаза и обсуждают очень важные темы. Чувствуется разница, заявил журналистам представитель Милли Дэйв Батлер, объясняя, почему личная встреча генерала была так важна. Associated Press отмечает, что изначально в США надеялись, что Залужный посетит в Брюсселе встречу военного комитета НАТО 18-19 января. В понедельник стало ясно, что этого не случится, а потому Милли принял решение встретиться с Залужным в Польше недалеко от границ с Украиной. Ну, то есть, Залужный вроде бы тоже впервые покинул Украину, он никогда не выезжал, ну, с начала войны. Все время находился руководством. Но это важно. То есть, получается, с Милли встретиться в канун очередного Рамштайна. И помимо всех важных вопросов, наверное, речь шла о тех вооружениях, о которых сам Залужный объявил, что мы очень в них нуждаемся. Называл их, помнишь, эти танки и все в своем материале «Экономист». Означает ли это вот такая интенсификация контактов и всего, что происходит параллельно с передачей бронетехники, танков и так далее, что все-таки договоренности достигнуты, что Украина действительно получит и танки, и самолеты, и все остальное?
Это означает следующее. Мы рассматриваем угрозу всерьез нового российского наступления. Мы рассматриваем предельно серьезно необходимость освобождения нашей территории вооруженным путем. Сегодня министр обороны Резников Алексей выступил с заявлением, где еще раз четко подтвердил, что любые движения могут быть переговорные и прочее-прочее, только когда последний русский солдат отсюда уберется. Только на этих условиях. И мы будем этого добиваться военным путем. У России остается шанс вывести это дипломатическим путем, объявить о выходе и выйти. Что и предлагают очень многие страны, разумные политики, страны, целая ассоциация государств. Либо мы их выбьем отсюда военным путем. Два варианта. Вот, поэтому две эти задачи требуют очень больших поставок вооружения, военной техники, предметов снабжения и так далее, и так далее. Вот об этом договариваются и Залужный с Мильным, и министр обороны наш с другими министрами обороны, и президент, и глава офиса. Все работают на то, чтобы вся дипломатия украинская работает на то, чтобы вооружение было больше, оно было качественнее и разнообразнее. Сегодня премьер-министр Голландии подтвердил, что Голландия хочет поучаствовать в передаче комплекса «Патриот» Украины.
Так.
До этого заявлялись США, причем в разговоре с американцами, заявлялись США и Германия. А если каждая страна даст по батарее, я так себе прикидываю, я не знаю, но прикидываю, это уже дивизион. Дивизион — это совсем не то, что одна батарея. Это уже очень-очень серьезно, потому что дивизион, если передадут еще дивизионные средства, он резко усиливает возможности. Резко. Дивизион — это три батареи, это новое системное качество, которое видит далеко и много чего может сделать. Того, чего не могут сделать батареи. Я уже не говорю о перехвате баллистических целей, включая такие ракеты, как Х-22, попавшие в Дон Днепре. Кстати, в Днепре разобрали завалы. На утро глава региона Валентин Резниченко заявил следующее. 40 человек погибли, 79 ранены, среди них 16 детей. В больнице 28 пострадавших, 10 в тяжелом состоянии, 39 человек спасены, 25 разыскивается. Но вроде под вечер, надо уточнить, сообщили, что еще одна девочка умерла. Или нашли, я не успел посмотреть, сразу скажу, прошу проверить эти данные. Вроде бы он же заявил, что еще один ребенок, тогда, если это правда, будет 41 человек. На утро было вот так. Это то, что я себе вот. Что касается подготовки, то видите, не только вооружением, военной техникой живы люди. 20 тысяч украинских военных пройдут подготовку в Великобритании в этом году, заявил министр обороны Британии Бен Уоллес. 20
Там уже
тысяч.
ведь проходило, извини, что перебиваю, там проходили уже почти 10 тысяч, проходил уже подготовку, и
20 в
они
этом.
воюют.
Значит, 23-й год 20. 20 это 4 полнокровные бригады, развернутые полностью по штату военного времени. По 5 тысяч человек. Это много. Три бригады это армейский корпус. Вот сам. Но Британия же не единственная, кто готовит еще. Еще кое-кто. Канада, Дания, Финляндия, Швеция, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия вовлечены в этот процесс. И прибудет группа австралийских инструкторов. То есть все эти люди готовят на территории Британии. Сейчас инструктора наших войн.
Так.
Кстати, по
Ну.
Целидарам сбили российский штурмовик, Су-25 заявили воздушные силы. Давненько не сбивали российскую военную технику авиационную, армейскую авиацию на поле боя. Мы сейчас сбили. Тоже такая новость.
Так. Так. Нас 373 тысячи почти смотрят, больше 140 тысяч поставили лайки. Мы 22,5 минуты в эфире. Напоминайте, кто к нам присоединяется. Ну, как это обычно бывает, после начала эфира нас увеличивается количество. Не забывайте, те, кто присутствует, может, кто-то впервые вообще начал смотреть вот с сегодняшнего дня эфиры Фейгина
Вот
Арестовича.
он, да, ООН заявил сегодня,
Так,
что
да.
о жертвах среди мирных жителей только с 1 по 15 января нового года в Украине в результате боевых действий погибли как минимум 104 мирных гражданина, 284 были ранены. Сегодня Верховный комиссар ООН об этом заявил, следствие управления. С начала конфликта доказанными погибшими считается установлено 7 тысяч граждан, более 11 тысяч получили ранения, и они же добавили, что реальное число намного-намного больше. Это те, кто установили. Вот история, во что обходится эта война, среди прочего. Ну, понятно, половина там, это как раз люди из этого дома в Днепре.
Не, ну очевидно, потому что это фактически массовая гибель. Потому что сейчас масштаб, понятие массовое, это не миллионы, а сейчас все-таки мы в 21 веке живем. Смотри, вот правительство Германии примет в ближайшее время решение об отправке немецких танков Леопард 2 Украине, если примет решение, да? Ну, примет, должно принять решение. И немедленно разместит заказ на военных предприятиях, которые выпускают эти танки «Леопард-2», сообщается информационное агентство. Это пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, издание немецкое. То промышленность ФРГ смогла бы поставить 10-15 танков уже в текущем году. Ну, вот имеется в виду вновь произведенных танков. Не те, которые на складах находятся у тех, других, третьих, а именно, так сказать, вновь произведенных. Вот я у тебя хотел спросить, ты действительно можно производить только такое количество 10-15 танков? Или они могут производить больше, но вот Украине могут дать только 10-15
В
танков?
Германии когда-то было три танковых завода, работающих на атмосферу. Сейчас один и, ну, скажем так, с не очень большой производительностью. Для примера, российская танковая промышленность год производила 100-150 танков. 150 – это при напряжении, 100-120.
Это в какие времена? В какие времена? Они сейчас 100 танков производят за год?
Сейчас не производят, сейчас и это упало. Но вот до этого производили всего 100 танков в год. Нынешний современный боевой танк – это машина напичканная, сложная электроника. Стоит он хороший 5-7 миллионов долларов. Вот. И это производство, которое, во-первых, трудоемкое, специализированное, во-вторых, современная армия не нуждается в таком количестве танков. И существовавшая до сих пор доктрина танкам отводила специфическую роль, довольно узкую. Основная ставка в НАТО на боевую авиацию. И, естественно, им не нужно было, как во время холодной войны, клепать по 5 тысяч танков там всем НАТО в год. Оно никогда так не делало, но тем не менее. И быстро поднять производительность очень-очень сложно. Спасибо, что и на это. Но концепция передачи нам «Леопардов», насколько понятно из открытых источников, выглядит так. Каждый дал 10-14.
Угу.
А немецкая рота – это 14 танков, и британская – это 5 взводов по... Не. Это... Короче, структура не помню. Рота – это 14 танков. Сейчас, чтобы не путаться лишний раз. Точно по взводу не помню. Там танк командира роты есть и все остальные те самые. Но суть не в этом. Суть в том, что они передают ротный комплект в их понимании, в натовском. Там эти танки действуют по доктрине парами. Специфическая доктрина применения отличается от советской и так далее. И предполагается, что страны-держатели леопардов, а их таких 1500 машин сейчас на руках, если каждый отдаст по роте, или около того, то мы должны, по идее, создать танковую емкость. Сегодня об этом писали в открытой печати западные эксперты. Около 100 танков. Около 100 западных танков с преимущественной способностью действовать ночью. Это очень сильный аргумент на любом участке фронта. Способно радикально изменить ситуацию, что в обороне, что в наступлении. К этому все идет. На это рассчитаны обучающие мощности, я так понимаю, ремонтные мощности. И потому что танки ломаются, как любая техника, ремонтировать это дело непростое. Есть разные виды ремонта, разные глубины. Одни можно сделать на месте в подразделении, для других надо в тыл отводить, для третьих надо вообще в Европу везти, ремонтировать. И они прикидывают себе, сколько первые они могут поставить, сколько они могут обучить, сколько они могут снабдить ремкомплектами. А это самая главная проблема. Не так танк, как ремкомплект. И какие у них емкости по ремонту. Но я так понимаю, что они прикинули все вместе и поняли, что 100 танков, да, они могут. 100 леопардов. Лучше еще челленджер британский. Вот. Но это все пробный камень. По мере того, как эти танки будут поставлены нам и будут осваиваться нами, мощности будут увеличиваться, возможности ремонтной мощности будут увеличиваться, количество запчастей будет производиться, закупаться, передвигаться. Специалисты будут обучаться. Запад действует очень планово в поставках техники, согласно всем канонам. Для того, не по принципу «хватай мешки, вокзал отходит», а по принципу, чтобы оно было поставлено и надежно проработало долго и было отремонтировано. Он строит систему очень, поставок очень планово, очень системно. Нам, конечно, может хотеться, чтобы это было быстрее. Зато они пролонгированно надежно строят. Не так, чтобы схватить и сжечь в ближайших сражениях, а пролонгированно надежно. И вот это очень важно. Это то, что тяжело нам было принять психологически вначале. Но они действовали планово и системно. И выстроили систему поставок. И будут выстраивать ее дальше, которая постепенно расширяет наши возможности. Медленнее, чем нам хотелось бы. В силу понятных причин. Напряженные боях на фронтах. Но зато очень долго. Даже могу сказать, как долго. Когда мы выиграем эту войну, чтобы эта техника осталась вся у нас на вооружении. И не было памятником саму себе, покоцанной снарядами и без возможности ремонта. А стала на вооружение победившая вооруженные силы Украины и силы обороны. И продолжила что? Служить. И была в готовности к применению в следующем. Обслуживаться, служить, модернизироваться. И была в готовности к последующему, не дай бог, применению. Вот так они строят. Системно на долгие годы вперед.
Так. Ну вот смотри, в частности, вот глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза ввести 10-й пакет, 10-й санкций против России. По ее словам, он будет сосредоточен на закрытии лазеек уже принятых ограничительных мер. Ну, мы знаем о том, что, кстати, не знаю, в курсе или нет, почти 7, сейчас уже говорят 80 олигархов ведущих, все там, от Абрамовича и Усманова, заканчивая Фридманом и Ханом Авином, всеми остальными, подали в суд. в Евросоюзе, оспаривая наложение на них санкций. Кстати, плохо у них складывается, они собирают материал процессуальный для того, чтобы объяснить, что они не имели отношения к принятию решения войны и так далее. И не случайно слив был, ты видел публикации про того же Абрамовича, что он за 2 недели до операции своим детям передал пакеты владения. Ты знаешь, что по правилам 49% это уже как бы не мажоритарный собственник, соответственно, он там по 51% передал в своих офшорных компаниях владение своим детям. У него 7 детей. И так сделали все, как оказывается. То есть они, в общем, знали о том, что что-то предстоит. Там кто-то знал, что будет прям война, кто-то думал, что будет дальнейшее обострение, но в общем и целом, так сказать, санкциями от некоторых санкций уклонились отдельные персонажи. На твой взгляд, насколько вообще быстро двигается ситуация с, ну, в общем, аннексией их активов, арестом дальнейшей конфискацией, и как этому способствуют пакеты, потому что в очередной раз сейчас волна того, что, ну, опять ничего не происходит, никаких новых санкций. Ну, это, ты понимаешь, это как спорт.
Могу сказать, что в группе Full Yermak происходит непрерывное подспудное движение, которое периодически извергается там лавами, да, наверх, и там очередные люди попадают под санкции, очередные санкции вводятся. Это долгая, кропотливая работа, очень нудная, очень такая скучная, аналитичная. Докажи, собери доказательную базу. Это как вот работа следственных органов, только очень-очень долгая, нудная и так далее. Такая специфическая. Все должно быть доказано. Запад не будет санкций без железобетонных доказательств. Это целая история, чтобы потом не было оспариваний в суде и прочее, прочее. Вот там сообщили, кстати, что 44 погибло по последним данным в Днепре. Mm-hmm. Утренняя цифра изменилась драматически. Не 40, а 44. Вот. И это целая история. Но работа ведется. Есть люди, которые этим занимаются настойчиво, с любовью. И оно будет усиливаться. Просто оно идет скачками. Изменения копятся постепенно, реализуются скачкообразно. Копится, потом бац, очередной санкционный пакет. Копится, бац, очередные санкции. Урсула фон дер Ляйен, кстати, сказала сегодня еще одну интересную вещь, что Евросоюз умеет заместить 80% газа российского. Да. Осталось только 20. Это бешеные темпы, в которые никто не верил, если ты помнишь.
Да, помнишь, я напомню, падает цена. Падает цена, кстати, очень сильно.
Сколько было скептиков, которые говорили, ну, не сможет Европа, ну, 1.5-2 года им на перестройку, на снятие с российской газовой иглы. Ведь 15, а то и 20 лет. 20 лет на нее садились, да, это так долго. И старушка Европа не сможет. Слишком много интересантов, слишком много бизнеса, который не позволит. Вот вам Европа, которую все называли старушкой, приняла коллективное решение в течение нескольких месяцев.
На 80%. Нет, когда хотят вообще.
Заместить добычу, это мало кто может понять. Это сверхцивилизационное действие, которое потребовало очень высокого уровня согласованности и очень высокого уровня организации и весьма жестких практических действий. Вот глава Евросоюза зачитался об этом. Mm-hmm. Это очень сильная история. А что же делает Российская Федерация? Россия, как нам сказал Путин сегодня, собирается денонсировать Европейскую конвенцию о защите прав человека. Вот. А также конвенция о пресечении терроризма. Видите? Обеспечение беспредела российской операции, войны против нас, которая представляет собой цепь непрерывных преступлений, потому что, насколько я помню, из открытых источников Генпрокуратура Украины больше 40 тысяч преступлений рассматривает. Ну, тогда было 39, но это было месяца назад, наверное, сейчас уже больше, 2 месяца назад. Уголовных производств по военным преступлениям, преступлениям против человечности, которые совершили российские войска. То есть российская военная кампания – это цепь непрерывных военных преступлений на всех уровнях, стратегическом, низовом, это, а еще международные суды, еще ханы и так далее. И Путин, помните, снял, у него было 3 стадии падения. Он 34-ю бригаду бесчинствующего Буча сделал гвардейской. Потом они сняли ответственность за уголовные преступления во имя Родины совершаемые. В точности как Гитлер. А сейчас выходят из основополагающих рамочных документов по правам человека и по борьбе с терроризмом, на секундочку. То есть обеспечивают законодательно, я бы сказал, даже мировоззренчески, инфраструктуру безнаказанного совершения военных преступлений. И это само по себе должно стать преступлением. И в будущем международном трибунале вот эти телодвижения по выходу из основной конвенции по правам человека, атака этих конвенций, нарушение правил войны законодательно, инспирированное Верховным Главнокомандующим, поддержанным Российской Думой и российскими всеми органами, и будет, я думаю, должно быть квалифицировано как отдельное преступление, разрушение системы человечности, как бы, правил, соблюдение правил войны и гуманитарного аспекта. И должно рассматриваться самостоятельно. И все юристы, которые там принимали участие в этом обосновании, они тоже военные преступники.
Я тебе просто добавлю, если нас смотрят россияне, может быть, и не особенно доброжелательно там настроены, я им поясню уже теперь как юрист. На самом деле, фактически, основополагающие документы Совета Европы, которые формально считались обязательными для России, в реальности давным-давно уже не соблюдались Москвой. Это надо честно говорить. Ни Европейская конвенция прав и свобод гражданина, ни другие обязательные документы, и те, которые перечислил Алексей, естественно. Сейчас они просто фиксируют этот факт. Но я хочу сказать, что это имеет не только в части международно-правовой обязательств значение, но и внутренние вопросы, в том числе и касающиеся обывателей, затрагиваются. Понятно, что отказ от доступа к Европейскому суду в Страсбурге, это все понятно. Но есть интересная статья. В каждой, как вы заметили, составе преступления, в особенной части Уголовного кодекса, в санкциях содержится пометочка за тяжкие, особо тяжкие преступления о том, что с высшей меры наказания смертная казнь не применяется в силу как раз вот этих ограничений членства в Совете Европы и, соответственно, шестая статья моратория на смертную казнь. Несмотря на то, что в Конституции в российской сказано, что смертная казнь существует впредь до полной отмены. Такая фраза употреблена. Ну, это известный такой, значит, используемый термин. Так вот, сейчас Россия находится на пороге отмены моратория на смертную казнь, который держится исключительно членством в Совете Европы и теми обязательствами, которые Россия приняла. И вот вам, граждане россияне, которые остаются в России, не знаю, поддерживает Путина, участвует в войне и так далее, в самое ближайшее время, собственно говоря, предстоит вернуться в советскую эпоху. Ну, она до середины 90-х задержалась, она уже свелась к единичным случаям. Вот, применение смертной казни. Так вот, вам грозит возвращение к ситуации. Я это уже несколько лет назад прогнозировал, говорил, все смеялись, не верили, так сказать, зачем же им отменять смертную казнь, ведь она... Может быть, и к ним самим применена, но это сейчас их не удержит, так же, как Лукашенко это не удержал, между прочим, который тоже применяет и практику применения, имеет смертной казни, и за что и, собственно, был выгнан из Совета Европы. Ну, там заморожен членство, но фактически исключена Беларусь. Так вот, вам предстоит испытать на своей шкуре расширение составов после отказа от моратория именно применение смертной казни. Почему люди считают, что это для кого-то, а не для них? Вот это, конечно, всегда меня поражало. Но в любом случае, я думаю, следующая перспектива, о которой вы все услышите, это возвращение с отказом от моратория к смертной казни. Ну, это такой маленький месседж в эту сторону, я бы сказал.
Помнишь, как Стругацкие? Трудно быть богом, когда черные. Что, восстание серых, а потом черные пришли?
А черные, да.
Румата пытался понять себе механизм, как так происходит. Он говорит, вот там высадилось 5000 бойцов этого ордена, и они там закошмарили целый город или целую страну. А в этом городе только кузнецов, которые могут их в лепешку раздавить, 10 тысяч человек. Но они не могут объединиться. И каждый думает, только не меня. Он говорит, картинка выглядит так. Стоит 20 человек, палач подходит, хладнокровно выбирает одного и режет на глазах у других. А другие вместо того, чтобы вмешаться, а вдвоем, в 20-ром они же палача забьют.
Лишь бы не меня.
Даже не драться, они думают, лишь бы не меня. Лишь бы не меня. И вот так вот до последней, 19 зарезали, последний думает, ну, наверное, не меня. Это механизм того, что происходит в Российской Федерации с гражданами.
Точно,
Резниченко сообщил, только что мне сказали, 45 погибших уже.
Уже 45. Пока. Ну вот кто-то говорит, там есть еще завалы такие, что, возможно, под ним еще какое-то количество находится, просто невозможно определить. Вот. Я думаю, что самое время сказать, что отчитаться. Мы с Алексеем отчитываемся.
Подожди, я хотел бы про Казахстан еще поговорить.
Потому что давай, а потом мы уже, да. Ну, просто я
Казахстан ужесточает правила пребывания иностранцев на своей территории. Вводится правило 90-180, находиться в стране можно только 90 дней в течение следующего полугода, которое отчитывается от первого дня пересечения границы. А выехать и вернуться в Казахстан снова будет нельзя уже по истечении этих 90 дней, раз в полгода. Единственным условием пребывания после истечения срока становится решение о приобретении вида на жительство или гражданства Казахстана по установленным процедурам. Как ты думаешь, зачем они его приняли?
Ну, приняли, чтобы избавиться от русских, а что еще?
Конечно, потому что они ожидают введения мобилизации и ожидают очередной поток миллиона русских
туда. Я просто уверен, что именно так.
В количестве которых они усматривают, да и в качестве, но усматривают уже угрозу непосредственно своей национальной безопасности. Они вынуждены принимать законодательные меры, ограничивающие регуляторно перед лицом мобилизации. Вот, дорогие россияне, подумайте, что одна из больших лавочек для вас закрывается, который был Казахстан, бессрочных. Такая себе история. Киссинджера будем обсуждать?
Да, давай обсудим. Нет, конечно, конечно, мы же не это продолжим.
Выступал в Давосе по видеосвязи и сказал, что ну, сейчас же Давос проходит, много заявлений. Та самая Урсула фон дер Ляйен была в Давосе. Сказал, что вступление Украины в НАТО было бы подходящим исходом войны с РФ. До этой войны он сказал, я был против членства Украины в НАТО, потому что боялся, что начнется именно тот процесс, который мы наблюдаем сейчас. А поскольку этот процесс начался, идея нейтральной Украины уже не имеет никакого смысла. Он сказал, что США должны поддерживать, усиливать военную поддержку Украины. До прекращения боевых действий мирные переговоры должны начаться после того, как Украина начнет свои, вернет свои территории. Помните, сколько было копий и предложений от самого Киссинджера промежуточных? Да, и вот теперь он принял ту позицию, которую демонстрирует президент Украины. Четко заявил, ломая все международные правила, договорники, там, я не знаю, что, попытки склонить и так далее. Очень четкая позиция его и всего украинского по последнему. 87% поддерживает вот эту позицию жесткую переговорную. Вот это наша коллективная, нас всех. Готовность, она и что? Поломала все планы международных игроков, которые планировали разные вещи, предлагали разные варианты, да и сейчас предлагают, чего уж далеко ходить. Мы это видим в открытых предложениях. При этом Киссинджер выступил за диалог Москвы, призвал не допустить войны с Западом и РФ. Это типичная оговорка для общественного мнения. Сегодня опубликовали данные по общественному мнению. В Европе по разным данным, в разных странах от 40 до 60% людей хотели бы примирения, скорее же. И в том числе ценой возможных территориальных уступок Украины. Что для нас очень нехороший показатель. Это значит, мы информационно не дорабатываем. И российская пропаганда в Европе чувствует себя до сих пор вполне хорошо влияет. Но мы, опираясь на тот фон, который она создавала десятилетиями, и на, как это, и на текущую обстановку. Надо обрабатывать, значит.
О, да. Ну, я
Но просто... очень пристойный процесс. Очень пристойный процент. В целом, по-моему, 34-38%. 34-38%. 36, среднее число. Людей, которые говорят, стоят на той же позиции, что и мы. Никаких переговоров, освобождение всей территории военным путем. Потом переговоры. Так что это ядерный электорат у нас есть в Европе. Ядерная поддержка. Это очень хорошо. Его надо расширять, бороться за тех, кто колеблется.
Так, я думаю, что сейчас мы уже 42 минуты в эфире, нас 407 тысяч смотрит и больше 170 тысяч поставили лайки, но оставим что-нибудь для следующего эфира, как говорится, мы держимся своего регламента, у нас просто есть еще вещи, которые мы обязаны сказать, потому что
ты хотел рассказать по поводу перевода денег и пострадавших в Днепре.
Да, потому что, ну, как бы это стимулирует, я в... В своем телеграм-канале в Фейгин Лайв был опубликован список пострадавших, который вот нам любезно предоставил Алексей Арестович. И теперь что мы сделали? Вот я смотрите. Алексей Арестович по просьбе предоставили. Кому мы помогли уже деньгами? Там просто одномоментно не поможешь. У нас сумма около 11 тысяч. Соответственно, Мария Лебедь погибла, ученица 9 класса. Мы перевели ее... Новый избранный президент ученической республики Крылья. Замечательная светлая девочка. Семье Марии перевели деньги, по-моему, там 1000 евро. Это первые. Одногруппник сына Богуцкий Максим погиб. Карта мамы перевели тоже. Мирослава Мовчан, ученица 4 класса, перевели. Она жива, тяжелое состояние, сочетающаяся семейно-взрывная травма. А семья Мирослава Мовчан, да, вот перевели. Дальше семья учениц 6-го Федорова и Маргариты, ученика 1-го Б. Федоров Даниил, они живы, у них нет больше жилья. И семья ученика Пустового Яромира, 2 Б Пустового Мирона, живы оба, квартиры нет. Мама Пустовая, Ольга Николаевна. Вот этим семьям мы уже перевели, и мы планируем за 2-3 дня всю сумму исчерпать. Там просто банк делает ограничения на переводы. Мы вот не можем, наш магазин, который дизайном занимается, он просто не может одномоментно в один день. Вот 2 дня мы это делаем. Значит, естественно, все эти отчеты мы опубликуем, все платежки у нас на руках. Ну и, в общем, мы вот вам демонстрируем новый дизайн вот в связи со всеми событиями. Есть вот Арестович у нас. Он, значит, Фейгин Арестович forever, замечу. и Фейгин Лайф. Вот мой такой же одиночный портрет, ну, похоже на монету, кстати. А, пожалуйста, наш двойной портрет Фейгин энд Арестович, Фейгин Лайф. И, по-моему, еще один у нас есть такой же. Четвертый дизайн. А, да, вот есть, вот, пожалуйста, уже в магазине появился этот дизайн Фейгин Арестович, два профиля. Те, кто считает возможным, значит, в благотворительном проекте участвовать, вы можете это все приобретать. И, соответственно, мы будем продолжать деньги направлять пострадавшим. Ну, сейчас пока в Днепре, а там дальше будем шире. Конечно, приходят и новые данные. Мы просто не справляемся. Вот действительно нам тяжеловато, и у нас и денег местами не хватает. Но в любом случае следите за всеми обновлениями, следите за дизайнами. Там они будут появляться, те, кому это интересно, могут приобретать, и мы, так сказать, дальше будем рассказывать, куда мы уже успели деньги с Алексеем Арестовичем перевести. Ну, в принципе, мы 45, уже прошли 46 минуту в эфире, как обычно мы...
Не в минутах. Мы должны донести определенный пакет информации. Как бы, логика наша простая. Есть ключевая информация, которую нужно собрать, оценить, связать между собой и дать ей оценку.
Ну, да.
В том числе психологическую. Мы это сделали. На сегодня новости все. Послезавтра встречаемся. За два дня накопится война. А в субботу будут первые данные Рамштайна, и субботний выпуск должен быть вообще интересный.
Будет шикарный.
Понятно, куда выезжает вся логика. Вот этого всего дела. В общем, следите
так
за мной.
Что... Да, в четверг приходите на эфир, как обычно, в 22 по Киеву, 23 по Москве. И в субботу, естественно, то же самое. Приходите в 22 по Киеву, 23 по Москве. Как обычно, как и всегда, наши эфиры продолжаются. Пока мы их сохраним с той же периодичностью, увидим интенсификацию событий, безусловно, будем учащать.
Внеплановые мы всегда проведем, когда случится.
Всегда проведем. Да, всегда проведем. Ну что, Алексей, спасибо. В общем, со свободной тебя жизнью, как говорится. Вот. Как переквалифицироваться у правдома, как в одном известном произведении.
Что называется. Понимаешь, Марк, у меня высшее звание в мире для меня.
Где?
Алексей Арестович, мне достаточно.
Да, кстати, Латынин написал статью, Арестович теперь будет работать Арестовичем. Так что надо тебе выписать удостоверение какое-нибудь такое. А, будешь работать Арестовичем.
Усы, лапы и хвост.
Точно, мои документы. Ну все, тогда до четверга увидимся. Всем пока.